Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Подробности расследования гибели подростков в Оренбургской школе. Почему стала возможна эта трагедия? Союз правых сил примет решение о самороспуске. Как почувствуют себя демократы под управлением Кремля? Сенат США поддержал правительственный план спасения банковской системы. Ощущают ли влияние финансового кризиса российские бизнесмены? Руководство «Зенита» и «Бавария» отрицает обвинения в коррупции. Кто и каким образом распространял порочащую футбольные клубы информацию? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 2 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Прокуратура Оренбургской области проводит проверку с целью выяснения причин, которые могли способствовать обрушению лестницы в школе поселка Беляевка и гибели учащихся. Погибли там 5 учениц 11 класса. 3 октября в Оренбургской области объявлен траур. Минувшей ночью покончила с собой завуч школы, в которой произошла трагедия. Следственные органы утверждают, что вины завуча в гибели учащихся нет. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Трагедия в райцентре Беляевка Оренбургской области – это диагноз всей системе школьной безопасности в России. Такому мнению приходят многие эксперты, анализируя причины обрушения здания средней школы. В четверг из райцентра пришло новое трагическое известие. Завуч по учебной работе Беляевской средней школы Марина Бородина найдена повешенной. Средства массовой информации сегодня распространили сообщение следственных органов Беляевского района о том, что Бородина не была связана с организацией и проведением ремонтных работ, а следовательно, ее вины произошедшим быть не может. В Оренбургской области создана специальная правительственная комиссия по расследованию причин трагедии в средней школе. В православных храмах минувшей ночью прошли панихиды по погибшим в школе, рассказывает наш корреспондент в Оренбурге Елена Стрельникова.
Ночью взрослые отстояли за упокойную службу в память о 5 погибших девочках. Старшеклассники в это время со свечами сидели у стен рухнувшей школы. Каждый из них знал лично Аню Раваеву, Венеру Исхакову, Свету Москаленко, Марину Мартынову, Гульнару Шагвалееву. Предварительной причиной Беляевской трагедии прокуратура Российской Федерации по Оренбургской области называет дефект в кладке кирпича и значительная степень износа здания. 3 октября в Оренбурге день траура. Трое из погибших девочек будут похоронены на Беляевском кладбище. 2 девочки-мусульманки в соседних селах. Чтобы получить полное среднее образование, Зинира Исхакова и Гульнар Шагвалеева специально приехали из родных сел в Беляевку, где снимали квартиры. От областной администрации семьи погибших детей получат по 300 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей выделено пострадавшим. Здание школы будет демонтировано. А с 6 октября занятия 2-5 классов по 20 человек будут проходить в здании Беляевской начальной школы. Вести туда детей на занятия родители боятся. Это здание было построено еще раньше разрушенного и представляет, по их мнению, для детей не меньшую опасность. Ученики 6-11 классов с 6 октября будут сидеть за партами в Днепровской средней школе Беляевского района. Добираться туда и обратно они будут на 2 автобусах.
Рассказывал наш корреспондент в Оренбурге Елена Стрельникова. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин считает, что очередная школьная трагедия стала следствием нескольких причин.
Мы много говорили о национальном проекте образования, но ремонт школ, национальный проект образования, никаким боком не вошел. Между тем, в ремонте нуждаются не менее половины сельских школ и значительная часть городских. Кстати, РИА Новости собрали информацию о том, что за последние 2 года в 20 школах происходили драмы, а то и трагедии, похожие на сегодняшнюю. Чаще всего это пожары, реже обрушения, но в любом случае это либо отсутствие своевременного ремонта, либо отсутствие пожарной безопасности. Грустно говорить об этом, но вскоре после Беслана мы начали, и потом каждый год это делали, вносили специальные поправки в федеральный бюджет для того, чтобы выделить средства на программу «Безопасное образовательное учреждение». Каждый год, начиная с после Беслана, нам эти поправки проваливало думское большинство.
Но даже если деньги средним школам и выделяются, то с большим опозданием, продолжает Олег Смолин.
После 1-го квартала нам говорил Минфин, что по федеральной адресной инвестиционной программе, это связанные дела со строительством, и по проблемам, связанным с капитальным ремонтом, там порядка 5-7% только было выделено денег. В основном они выделяются в конце года. И вот мы имеем ситуацию, чтобы во время учебного года ремонтировали учебные заведения. Ну и проблема третья, ситуация, которая возникнет после сегодняшней трагедии. Я думаю, что сейчас все бросятся проверять школы, и боюсь, что Наказывать будут в основном директоров школ. У нас еще пару лет назад в селе, в некоторых регионах 2/3 и даже 3/4 школ не имели лицензий на право ведения образовательной деятельности. То есть, строго говоря, работали вне закона. Но, с одной стороны, с этим мирились, с другой стороны, повторяю, наказывали невиновных, а государство, которое должно было выделить деньги на обеспечение безопасности образовательных учреждений, на капитальный ремонт, государство никто не наказывал. Продолжали говорить о том, что у нас замечательно устойчивая экономика, потому что огромное количество денег находится в стабилизационном фонде. Ну, что сказать, государство наше экономит не только на здоровье граждан, но и на самой их человеческой жизни.
Так считает заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Это «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 2 октября. Сегодня состоялся Федеральный политсовет партии «Союз правых сил», и после его окончания исполняющий обязанности председателя партии Леонид Гозман заявил о том, что, вероятнее всего, «Союз правых сил» объявит о самороспуске на партийном съезде 15 ноября 2008 года. Вскоре начнется новый этап партийного строительства. Несколько организаций, равно называющих себя демократическими, собираются организовывать новую партию «Правого толка». На пресс-конференции Леонида Гозмана и на Федеральном политсовете СПС работал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Политический совет Союза правых сил длился 3 часа. Дискуссия была жаркой, заявил после его окончания исполняющий обязанности лидера партии Леонид Гозман.
Политсовет 21 голосом «за», одним «против» и 3 воздержавшимися одобрил следующее решение. Он счел единственно возможным способом в сегодняшней политической ситуации сохранить возможность борьбы за либеральную идеологию в легальном политическом поле, счел роспуск Союза правых сил и активное участие в создании новой правой, либеральной, демократической, как хотите, назовите партии.
Тем единственным, кто голосовал против участия в проекте по созданию новой партии, является Валентин Бакунин.
Я в этом проекте участвовать не могу. Мне совесть не позволяет. Это, по сути дела, обман наших избирателей, попытка ввести их в заблуждение. Наших сторонников, которые, в общем-то, не ходят на выборы, я думаю, после этого они вообще никто, даже те, кто и приходил на выборы, просто не придут. За эту партию, новую псевдопартию, голосовать не буду. Тем более партия создается, это верх цинизма, что эта партия создается в результате слияния с киллерами, которые были созданы Кремлем для уничтожения Союза правых сил.
Уже через час после завершения политсовета Леонид Гозман сидел в кресле на пресс-конференции со своими будущими коллегами по партии Борисом Титовым и Георгием Бофтом. Каждый ответил, почему сегодня правым необходимо объединяться, говорит член гражданской силы бизнесмен Борис Титов.
Для нас является очень важным сегодня создание такой партии, потому что защита демократических идей, защита либеральных идей в стране – это прежде всего защита интересов российского бизнеса, защита права нашего бизнеса иметь частное, развивать свою частную собственность, проявлять свою предпринимательскую инициативу в условиях предпринимательской свободы.
Георгий Бофт в будущей партии будет отстаивать интересы демократической партии России.
Новая создаваемая партия – это не механическое объединение 3 членов организационных. Да? Это некое новое качество, которое начинается в определенной большой степени с чистого листа. Будет оформляться как партия с вполне понятными ценностями. Мне кажется, что в нашей стране живет некоторое количество миллионов людей, которых я бы условно назвал креативным классом. Креативный класс есть в каждой стране. А в России, я думаю, он составляет 15 миллионов, может быть, больше. И я не думаю, что всех этих людей, представителей креативного класса, устраивает стилистика нынешней политики. Я не думаю, что их устраивает тот язык, на котором с ними разговаривают представители, в том числе и избранные власти.
15 ноября пройдут съезды партии, на которых будет решен вопрос об их ликвидации. Уже на следующий день, если такие решения будут приняты, состоится учредительный съезд. Как именно назовут новых кремлевских правых, пока неизвестно. Это самый простой вопрос, который нам предстоит решить, ответили политики. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
По-разному, насколько позволяет судить информация, которую мы имеем, воспринимают в Союзе правых сил вот эти новые партийные новости. Сейчас у нас в прямом эфире по телефону из Санкт-Петербурга рядовой член Союза правых сил, ну, скажем так, партийный активист Михаил Брагин. Михаил, добрый вечер. А что вы думаете по поводу того, что произошло сегодня?
Добрый вечер. Я приветствую всех радиослушателей в России и в других странах. Вы знаете, я бы не сказал, что ситуация в такой степени удручающая. Да, действительно, в партии есть где-то 50% как минимум организаций мертвых, которые не работают, и которые готовы проголосовать за все, что скажет Федеральный политсовет. А в Федеральном политсовете собралась кучка предателей. И вот предатель номер один – это господин Гозман. Я подчеркиваю, что ситуация заключается не в том, что мы противостоим Кремлю. Ситуация заключается в том, что есть кучка людей, кучка предателей, которые хотят дружить с Кремлем. Вы знаете, ситуация, которая была 2 года назад, и когда Леонид Яковлевич Гозман участвовал в рейдерстве на московскую организацию, тогда можно было еще говорить о каком-то, о каких-то контактах с Кремлем. Последние события, события грузинской войны, да и до того события, связанные с выборами 2007 года в Думу государственную, показали, что с Кремлем дел иметь невозможно.
Михаил, вы, очевидно, относитесь к тем членам Союза правых сил, которые не собираются участвовать в создании вот этой новой демократической партии, ну, так называемой демократической партии, о чем вот заявлено сегодня. Каковы могут быть ваши действия? Вы будете бороться за бренд СПС, будете создавать новую организацию, присоединитесь к Яблоку. Вы лично решили свою партийную судьбу или нет?
Я скажу так. Во-первых, это не демократические партии, это партии-марионетки. Партии, которые создавались Кремлем специально, чтобы оттягивать голоса от партии СПС и партии Яблоко. По поводу моей судьбы и судьбы организации СПС в Петербурге. У нас еще предстоит конференция региональная, на которой должен быть избран делегат один, который поедет в Москву на съезд, на федеральный съезд партии, и на этом федеральном съезде будет решаться судьба партии реально. То, что сегодня эти предатели сказали в Москве, это они сказали. «Tivi spacem parabellum». Мы готовы к борьбе, и мы будем ее продолжать.
Ну, вы знаете, вот вашу точку зрения не разделяют не только большинство членов Политсовета, СПС, но и, в общем, уважаемая всей, скажем так, демократической общественности в России Мария Чудакова. Я читал сегодня, напомню, что она баллотировалась слушателям, тем, кто этого не знает, по списку Союза правых сил на недавних выборах. Я читал сегодня ее статью в газете «Ведомости», с болью написанный текст, и не вызывает, например, у меня сомнения, что это честный, искренний человек. Она пишет о том, что все-таки вот это решение, не надо торопиться и занимать такие радикальные позиции, все-таки вот это решение самораспустить, создать новую партию, пусть в какой-то степени сотрудничество с Кремлем, дает возможность для очень большого количества нынешней России либерально настроенных людей участвовать в реальной политике. Вам такие аргументы представляются несостоятельными?
Вы знаете, сотрудничать можно с кем угодно. Но если нам говорят, участвуйте в нашем проекте, участвуйте в качестве марионеточной структуры, то, наверное, это не тот проект, в котором должны принимать участие приличные люди.
Михаил, скажите, пожалуйста, а вот у вас там в низовых организациях среди рядовых членов партии «Союз правых сил» в Питере, ну, активная политическая среда у вас там относительно, особенно по меркам нынешней России, вот у вас отношения с яблочниками какие, которые, наоборот, радикальнее, чем основная центральная московская часть? Возможно ли у вас там создание какого-то блока между Яблоком и тем, кто не хочет идти в этот новый подконтрольный Кремлю СПС?
Однозначно. Мы имеем прекрасные отношения с яблочниками, и с партией «Яблоко», и с Максимом Резником, поэтому я думаю, что Яблоко, петербургское Яблоко однозначно поддержит начинание, связанное с объединением демократов, независимых от Кремля.
А вам такая идея кажется продуктивной? Вы бы присоединились к этой вот новой широкой демократической коалиции?
Однозначно.
Спасибо. Михаил Брагин, рядовой член партии «Союз правых сил», рассказал нам о том, что думает часть петербургской организации «Союза правых сил». Мы стараемся представить вам в эфире «Свободы» самые разные мнения, и, очевидно, эта тема будет продолжена и в ближайшие дни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Сегодня в Москву с однодневным визитом приехала премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Она ведет переговоры с своим коллегой Владимиром Путиным по широкому спектру энергетических вопросов. Много говорят об определении новой цены газа для Украины. Это одна из ежегодных проблем в отношениях между странами, которые формально все еще называются стратегическими партнерами. Но надо сказать, что Владимир Путин не удержался и на встрече с Тимошенко напомнил ей о том, что Украина поставляла вооружение в Грузию. Украина это официально опровергает, однако есть ряд публикаций в российской прессе, которые заставили российского премьер-министра укорить вот так своего партнера из Украины. Тимошенко приехала в Москву, а о содержании переговоров подробно мы поговорим завтра. На фоне очень непростой ситуации у себя в стране, там она в полной ругани с президентом Ющенко, и сегодня произошла такая трагикомическая, прямо скажем, ситуация в киевском аэропорту. Об этом и о перспективах переговоров в отношении России и Украины корреспондент «Радио Свобода» из Киева Владимир Вахненко.
Президентский самолет Ту-154, направлявшийся во Львов, совершил утром аварийную посадку в киевском аэропорту Борисполь через 20 минут после взлета. Сообщив о технических неполадках на борту, в президентской пресс-службе не конкретизировали причину случившегося. В это время в аэропорту находилась премьер-министр Юлия Тимошенко, ожидавшая свой рейс в Москву. В нарушении протокола Тимошенко, которая уже давно из-за конфликта не общается с Виктором Ющенко, так и не подошла к нему. А глава государства и сопровождавшие его лица спустя полчаса после экстренной посадки пересели на резервный самолет Ил-62, который вскоре взял курс на Львов. Именно на этом лайнере премьер-министр должна была отправиться в российскую столицу. Обвинив президента в попытке сорвать ее визит, Юлия Тимошенко вылетела в Москву на небольшом спортивном самолете «Сесна». Вот как этот инцидент комментирует директор Киевского центра социальных исследований «София» политолог Андрей Ермолаев.
Вряд ли глава государства брал на себя ответственность, большой замысел сорвать поездку премьер-министра. Все, мне кажется, проще. Отношения достигло такого состояния, когда глава государства игнорирует все нормы приличия и дипломатические аспекты ситуации. Просто считает, что его личная поездка важнее, нежели поездка делегации премьер-министра страны в Москву. Кроме того, можно упрекнуть и сервис президента и премьера. Две первые фигуры государства могут довести состояние своих отношений просто до семейного скандала, но в конце концов должны быть разумные головы, которые будут останавливать этот скандал. Эта ситуация говорит о том, что и окружение, и президента, и премьер уже втянуты в этот конфликт и превратило украинскую политику в постоянные семейные разборки. Ну вот теперь дошли до самолета, скоро доберутся, наверное, до фарфора и фаянса.
Накануне визита Тимошенко глава государства своим указом утвердил директивы на московские переговоры и обязал Тимошенко в 5-дневный срок отчитаться об их результатах. Сама же руководитель правительства заявила, что будет добиваться в российской столице прозрачной и обоснованной цены на газ для Украины. Сейчас стоимость поставляемого из России газа составляет около $180 за 1000 кубометров.
На переговоры влияет тот факт, что энергоносители всегда были и остаются политическим товаром. Украина и Россия за последние 2-3 года потеряли характер отношений, который определяется как отношения стратегических партнеров. Я не думаю, что мы сегодня услышим окончательную цену, но если верить тем оценкам, которые звучат в отношении достигнутых договоренностей между Россией и Туркменистаном, которые касаются формулы цены и прогноза, цена, несомненно, вырастет в разы. И мне кажется, что отсчет начнется от $300. Вопрос будет состоять в том, на какие уступки может пойти Киев для того, чтобы выторговать себе на ближайший год-два минимально возможную цену. Но это уступки не только экономические, но и политические, учитывая то напряжение, которое возникло между Украиной и Россией, учитывая, что каждая из сторон уже платит большую геополитическую цену за это напряжение. Премьер-министр Украины Тимошенко, мне кажется, некомпетентно сейчас торговаться с Россией, потому что ее правительство оказалось в состоянии исполняющих обязанности.
Московский визит Тимошенко проходит за день до возможного роспуска Верховной Рады. Такое право президент Украины получит уже 3 октября, если к этому времени не будет объявлено о создании правящей коалиции. В минувшую среду премьер заявила, что готова выполнить все ультиматумы главы государства ради формирования в парламенте демократического большинства в составе ее блока пропрезидентской «Нашей Украины народной самообороны» и блока «Литвина». Несколько часов назад соратники Тимошенко в парламенте выполнили одно из главных условий Ющенко. Вместе с депутатами от «Нашей Украины народной самообороны» они проголосовали за отмену принятых ранее блоком Александром Тимошенко и оппозицией законов, которые ограничивали полномочия президента. Это голосование позволило возобновить переговоры по созданию демократической коалиции.
Даже если в эти дни будет задекларировано появление коалиции, коалиция начнет работать тогда, когда сформирует правительство. Я просто не допускаю, что президент Ющенко даст согласие на повторное назначение госпожи Тимошенко премьер-министром. А это сделает невозможным любые коалиционные альянсы. Но по большому счету я не вижу серьезных шансов даже для декларации. Широкий компромисс возможен без Тимошенко, потому что просто Тимошенко потеряла доверие сторон. И со стороны восточных элит, и со стороны самых разнообразных пропрезидентских сил. Она не смогла выполнить роль вот организующего звена, последовательного звена. Смена позиций, метание, популизм. Это все вызывает большое недоверие и со стороны старых партнеров, и со стороны потенциальных новых. Так что выборы – это вот тот инструмент, через который произойдет перезагрузка украинской политики.
Убежден политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вот есть у нас кое-какая информация о ходе переговоров между Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко. Цены на газ пока не определены, по крайней мере, цифр не дают пока источники. Однако известно, что согласован межправительственный меморандум по газу. Это основа соглашения «Газпрома» и «Нафтогаза». И вот я вам цитирую Владимира Путина. Он заявил о том, что удалось выйти на согласование межправительственного меморандума по газовым делам, которые могут лечь в основу соглашения. Несмотря на противоречия в политической сфере, продолжил Путин, в области экономики ситуация складывается хорошо, товарооборот за последний год увеличился на 54%, сейчас превышает 25 миллиардов долларов. Ну, хотя бы это утешает. Об итогах переговоров, утренних программах «Время свободы». Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 2 октября. И вот главная тема второй половины этого часа. Сенат США поддержал правительственный план спасения банковской реформы. Голосование в Палате представителей ожидается в пятницу. И эксперты ожидают, что финансовые рынки начнут стабилизироваться. Ощущают ли влияние финансового кризиса российские бизнесмены, особенно представители малого и среднего бизнеса? Руководство футбольных клубов «Зенит» и «Бавария» отрицает обвинения в коррупции. Кто и каким образом распространил порочащие еще в футбольные клубы информацию. На сессии парламентской ассамблеи Совета Европы обсуждают резолюцию ситуации на Кавказе, и там ожидалось принятие довольно жесткого по формулировкам в отношении российской делегации и политики России на Кавказе документа. Чем окончилась эта история, следит наш специальный корреспондент, который все эти дни работает над освещением сессии в Страсбурге. Об этом во всем мы поговорим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура сегодня направила в суд дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Накануне прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве журналистки. Политсовет Союза правых сил высказался за самороспуск и создание новой либеральной партии с участием Демократической партии России и партии «Гражданская сила». Президент России Дмитрий Медведев заявил на российско-германском форуме «Петербургский диалог», что время господства одной мировой валюты безвозвратно ушло. На Украине депутаты от блока Юлии Тимошенко и их сторонники выполнили одно из главных условий президента для восстановления распавшейся месяц назад демократической коалиции. Они проголосовали за отмену законов, ограничивавших полномочия президента. Следствие считает, что покончившая с собой учительница школы в Оренбургской области, где накануне пребывали погибли 5 учениц, не могла быть виновной в трагедии. Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. Палата представителей ранее отвергла план, однако ожидается, что конгрессмены проведут повторное голосование. Менеджеры ТНК БП отозвали иск к руководству нефтяной компании о нарушении их прав. Парламент Грузии продлил до 17 октября действие чрезвычайного положения в тех регионах, где находятся российские войска. Парламент Южной Осетии ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Москвой и Цхинвали. На севере Косово около 2000 сербов протестовали в четверг против размещения миссии Евросоюза. На востоке штата Калифорния обнаружены обломки самолета, который пилотировал пропавший в прошлом году знаменитый воздухоплаватель Стив Фоссетт.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 2 октября. Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. За проголосовало 74 сенатора, против 25. Оба кандидата в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, поддержали план. И теперь законопроект возвращается на переголосование в Палату представителей Конгресса США, которая, напомню, в понедельник отклонила разработанный правительством пакет. О голосовании в Сенате. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Хотя демократы контролируют обе палаты Конгресса, для принятия биля нужны голоса законодателей-республиканцев. Чтобы заручиться поддержкой как можно большего числа депутатов, в законопроект были добавлены пункты, на которых давно настаивали те или иные фракции. Это пункт о налоговых кредитах за производство и использование альтернативных и возобновляемых источников энергии. Или пункт о продлении налоговых послаблений для людей со средним доходом. Кстати, этот вопрос может стать камнем преткновения при голосовании в Палате представителей. Зато вопрос о повышении максимальной суммы банковского вклада, застрахованной государством, не вызывает особых возражений. Частные вкладчики смогут без боязни держать в банке не 100 тысяч долларов максимум, как сейчас, а 250 тысяч. Поможет ли преодолеть кризис вливания 700 миллиардов долларов в финансовый сектор? Бывший глава корпорации General Electric Джек Уэлч считает, что это может стимулировать кредитование и восстановить доверие к финансовой системе. Каждый день, что мы выжидаем, и каждую неделю, что мы выжидаем, повышается риск углубления кризиса экономики. Я надеюсь, что новый биль принесет положительные результаты. Мы сейчас больше говорим о рынке ценных бумаг, который прыгает то вверх, то вниз. Гораздо важнее, на мой взгляд, рынок кредитования. Здесь с каждым днем положение становится все хуже. Да, мы уже предприняли немало шагов, которые пока не принесли желаемого результата. Мы предполагаем, что новый крупный шаг приведет к восстановлению процесса кредитования и повысит уверенность в завтрашнем дне, что очень важно. По последним данным, покупательская активность американского потребителя упала до самого низкого за последние 20 лет уровня. Ожидается, что примеру сенаторов последуют и конгрессмены. Лидеры демократов, спикер Конгресса Пелоси и сенатор Рид, в письме президенту Бушу выразили надежду, что совместными усилиями новый законопроект будет принят.
Рассказывал Ян Рунов, корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах, а сейчас несколько минут поговорим о том, как влияет мировой финансовый кризис на разные сегменты экономики. Сегодня остановимся на одном таком сегменте, на положении представителей малого и среднего бизнеса в России. Корреспондента Радио Свобода Татьяну Вольскую я попросил побеседовать с представителями малого и среднего бизнеса в Петербурге на тему о том, боятся ли они последствий того, что происходит в Соединенных Штатах и что перекинулось уже, естественно, и на российские финансовые рынки. Включаем запись.
Говорит председатель Совета Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга Марина Журавлева.
На малых предпринимателях, на малом бизнесе кризис, конечно, отразился. Но прежде всего это банковские системы, это повышение процентных ставок кредитов. То есть кредиты сейчас практически взять очень сложно, проценты растут. И это касается тех предпринимателей, которые еще на плаву держатся. А тех, которых уже успели уничтожить, кто надеялся взять банковские кредиты, открыть свое дело. То есть практически это, мне кажется, очень сложно и невозможно. Открыто в Петербурге. Надо законы менять для малого бизнеса, которые принимаются на уровне правительства.
Если раньше бизнесмены жаловались только на произвол чиновников, то теперь из-за кризиса подорожали кредиты, особенно на развитие бизнеса, говорит Марина Журавлева.
Вот я тоже лично столкнулась. Там требует очень много документов. Залог имущества. Ну вот я, как одинокая мать двоих детей, ну какой залог я могу дать? Вот понимаете, что с двумя детьми и с мамой пенсионеркой я квартиру не могу отдать залог. Может, захотят, чтобы стало на место, как в 90-е годы, когда грянул кризис, и только малый бизнес, в общем, смог амортизировать и как-то сохранить экономику. Может быть, это и будет так, только кто будет работать? Те, кто работал, уже уничтожены, разорены.
Справедливости ради, надо сказать, что еще не всех малых и средних предпринимателей в Петербурге задел финансовый кризис. Кораблестроительную фирму «Слип ЛТД» он не задел, пока, говорит глава фирмы Александр Звягин.
У нас долгосрочный контракт.
как правило, период строительства яхты от 18 до 36 месяцев, средний показатель. Поэтому пока мы его еще не почувствовали, но скоро деньги станут дороже, кредиты короче, условия получения этих денег сложнее, но, естественно, мы это почувствуем. То, что цены, вот, например, необъяснимо на металл, сегодня цены уже взлетели процентов на 25 в этом году. В начале года я брал лист пятерку по 19 тысяч, сейчас 32-34. Я контракт заключал на изготовление изделия строительства без учета этого кризиса. И пересматривать контракт со стороны заказчика нет никаких оснований. Дело в том, что взлет цен на рынке на топливо в разы, он повлек за собой прежде всего колоссальное развитие вторичного рынка. То есть на Западе, где производят не сотнями, не десятками, как у нас в стране, а десятками тысяч яхт, владельцы ставят на прикол эти лодки, перестают их эксплуатировать, и они приходят сюда как вторичный рынок. Продают очень дешево сейчас, можно купить, поэтому наша продукция сейчас на фоне кризиса. То есть можно за те же деньги не строить, а поехать и пригнать сюда еще и сэкономить.
Александр Звягин говорит, что для выживания в условиях кризиса фирме приходится переориентироваться на оборонные заказы. А сложности получения кредитов и повышения кредитных ставок как непосредственном следствии финансового кризиса говорит и экономический обозреватель аналитического еженедельника «Дело» Андрей Заостровцев.
Со временем может снизиться реальная покупательная способность населения, что тоже скажется на малом бизнесе. Инфляция, конечно, она затрудняет инвестиционные решения, делает неясным будущие доходы реальные. Может быть, некие будут, по крайней мере, ослабления вот этой линии давления на бизнес. Никто не хочет повторять историю с Нечелом, хотя это крупный бизнес. Если доходы от нефти будут падать, то власть меньше сможет проводить такую свою хищническую политику по отношению к бизнесу.
Те предприниматели, которые уже вышли из тени, вряд ли снова уйдут в тень, считает эксперт. А вот те, кто только открывает свое дело, вполне может стремиться в новых условиях делать это в тени. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Тактику белорусской оппозиции после официального поражения на парламентских выборах обсуждаем с одним из ее лидеров, экс-кандидатом в президенты Белоруссии Александром Козулиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 2 октября. Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг обсуждала резолюцию по конфликту между Россией и Грузией. В проекте этого документа Москву призвали аннулировать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. И интригой сегодняшнего заседания во многом был и вопрос о том, останется ли это положение в резолюции. На этой неделе в ходе этой сессии парламентарии голосуют во второй половине дня. В Москве уже вечер. Это заставляет и корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича следить за происходящим в Страсбурге в вечерние часы и выходить в итоговый выпуск программы в прямом эфире. Сегодняшний день не исключение. Данила, добрый вечер. Итак, резолюция принята. Что там написано?
Добрый вечер. Надо сказать, что то, что я видел, это то, что российская делегация выходила из зала посея, что называется, выдыхая, потому что в резолюции остался пункт о том, что ассамблея призывает Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, но дело в том, что из резолюции исчез пункт, что Россия будет за то, если она этого не сделает. А раньше была поправка о том, что Россия может потерять членство в Совете Европы или, например, полномочия ее делегации при голосовании могут быть в январе 2009 года приостановлены, если Россия этого не сделает. То есть были прямые последствия и угроза прямых санкций. Сейчас есть только сожаление и призыв денонсировать. Ну, надо сказать, что больше всего в том, что Россия виновата в этом кризисе, убеждала, конечно же, коллег грузинская делегация. Например, один из ее членов, депутат парламента Грузии Георгий Таргамадзе. Россия провоцировала Грузию десятилетиями, и результатами этих провокаций и агрессии стали потеря Грузии части своей территории и гибель тысяч людей. Более 100 000 людей стали вынужденно перемещенными лицами. В мятежных регионах грузины подвергались этническим чисткам. Ясно, что должно состояться независимое расследование событий 7 августа, но некоторые вещи ясны и до всякого расследования, и Совет Европы несколько раз упоминал их в своих докладах. Первое. Одна страна, член Совета Европы, оккупировала другую страну из той же организации. Второе. Произошли этнические чистки грузинского населения. И третье. Россия нарушила международное право и в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Вот все, что перечислил сейчас Георгий Таргамадзе, осталось в резолюции ПАСЕ, и все смотрели на российскую делегацию. Она хоть как-то отреагирует на то, что все, ПАСЕ фактически говорит о том, что признание независимости Южной Осетии и Абхазии, ну, как-то смотрится плохо. Отнюдь нет, считает член Совета Федерации Валерий Федоров, который дал на все требования отменить признание независимости вот такой ответ.
То, что в августе месяце этого года на карте мира появились два независимых государства, Абхазия и Южная Осетия, это, как ни крути, исторический факт, историческая справедливость, и нам никуда от этого не деться. 25 августа я осознанно голосовал за признание двух государств, так как это единственный способ не повторить новой войны, и мнение своего менять не буду.
Ну, надо сказать, что в проекте резолюции говорится довольно много об ответственности России, и, например, есть текст, которого более ясной, более четкой какой-то формулировки, в котором добивалась российская сторона, а именно, что началось все с действий Грузии. Сейчас текст звучит так. Ассамблея признает, что начало войны 7 августа 2008 года могло носить неожиданный характер, но при этом считает, что война стала результатом серьезной эскалации напряженности, ну и так далее. На то, кто начал, обращал внимание не только члены российской делегации, но и представители, что называется, старой Европы, например, британский парламентарий Майк Хэнкок.
Что бы произошло, если бы никто не вмешался после того, как грузинская сторона начала стрелять и бомбить? Они убивали своих собственных граждан, они атаковали неизбирательным оружием своих же людей. Что бы произошло? Ну, кто бы вмешался? Евросоюз или НАТО? Кто-то же должен был взять на себя ответственность это остановить. Грузины никогда не объясняли, когда они сами бы это закончили. И очевидно, что они так бы продолжали это делать, если бы русские так или иначе не остановили их. Мы можем сейчас спорить о чрезмерности применения силы Россией и критиковать ее за это, но Грузия несет ответственность за то, чтобы объяснить нам, каковы были ее намерения, как долго она была намерена убивать своих собственных граждан.
Но, надо сказать, достаточно серьезно, всеми событиями были напуганы, конечно, соседи России, сотрудничающие с Западом, и Ольга Герасимюк из фракции «Наша Украина», Верховной Рады Украины, говорила о том, что как минимум нужно расследовать произошедшее.
В эти дни Министерство иностранных дел Украины заявило о вмешательстве России во внутренние дела Украины, которое с целью формирования сепаратистских группировок дестабилизирует грязными методами прошлого советского века ситуацию в Крыму. Скоро мы здесь услышим из сердца российского депутата, что они пришли защищать крымских детей, так и не принявших Украину, а потом наступит очередь и других детей. Господа, мы сегодня должны голосовать за немедленное международное расследование всего происходящего сегодня с нами. Мы сегодня должны голосовать за отзыв российской власти о признании сепаратистов, за прекращение оккупации. Успеет ли Россия ответить на эти вопросы до январской сессии, если мы говорим, а она продолжает это делать? В январе мы должны сейчас проголосовать за то, что мы вернемся к этому вопросу и к тому, что мы пересмотрим право на голос российской делегации как минимум.
Вообще, Андрей, я думаю, что парламентская ассамблея Совета Европы можно снимать телесериалы, потому что вот никакой точки она не поставила, а интригу оставила. Ведь мы не знаем, будут ли пересмотрены полномочия российской делегации, если ПАСЕ обозлится и в январе 2009 года станет ясно, что никто никакую независимость отменять не собирается. Но решение о том, что так неизменно, так непременно будет, то есть Россия не будет допущена на сессию, если она не пересмотрит, этого решения, тем не менее, не принято. Таким образом, действительно, интрига переносится на январь, и тогда, возможно, с Россией спросят действительно по полной программе, потому что мало кто сомневается, что за эти месяцы Россия вряд ли пойдет на то, чтобы отменить, пересмотреть признание независимости Абхазии и Южной Осетии, а именно к депутатам Госдумы и Совета Федерации, которые составляют в делегации России в ПАСЕ, собственно, ее составляют, есть претензии, то есть к парламентариям российским.
Данила, ну, я не знаю насчет телесериала. Что касается радиосериала, то вы его представили в течение этой недели на волнах Радио Свобода, так исчерпывающе и толково рассказывая о ходе парламентской ассамблеи, сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. Данил Гальперович был в эфире «Свободы» в прямом. И еще одно сообщение на эту же тему. Вот цитата из заявления Ангелы Меркель, которую она сделала сегодня во время встречи с президентом России Дмитрием Медведевым. Она приехала на 8-й российско-германский форум «Петербургский диалог». Меркель заявила о том, что территориальная целостность Грузии – это вопрос, не подлежащий обсуждению. Это повторение позиции Германии, которая высказана была и ранее, в частности, и то, что страны должны решать сами, иметь возможность сами решать, хотят они вступать в НАТО или нет. Меркель подвергла критике действия России в Грузии и им заявила о том, что он ожидает разрешения дальнейшего кавказского кризиса. Это все, что мы хотели вам сообщить о ходе парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня, примерно как всегда в это время часа, в итоговом выпуске «Времени свободы», рассказ о интересных публикациях в средствах массовой информации. Сегодня мы проанализируем целую серию публикаций в газетах нескольких стран. Российская футбольная премьер-лига сегодня заявила о полной поддержке петербургской команды «Зенит» в связи с информация о возможном расследовании дела об обвинениях российского клуба в участии в договорных матчах. Именно такая информация появилась сначала в испанской, а потом в немецкой прессе на протяжении этой недели. В России заявляют, что уверены в честной победе «Зенита» в Кубке УЕФА сезон 2007-2008, а информация, собственно, свидетельствует о том, что победа «Зенита» в полуфинале и финале Кубка УЕФА над командами «Бавария» и «Рейнджерс» могли быть организованы главарями тамбовской мафии. Над этой историей, в этой истории разбирался мой коллега Андрей Шароградский.
Следователи Национальной судебной палаты страны Бальтасар Гарсон якобы расследуют историю о возможном подкупе некими выходцами из России ряда известных футбольных клубов, чтобы обеспечить петербургскому «Зениту» победу в Кубке УЕФА, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В соответствии с публикацией в газете АБС, которая ссылается на правоохранительные органы Испании, находящийся в настоящее время в испанской тюрьме гражданин Греции Геннадиус Петров хвастался в мае по телефону, который прослушивала полиция, что купил футбольному клубу «Зенит» победу в матчах на Кубок УЕФА. В двух перехваченных телефонных разговорах Петров и его доверенное лицо Леонид Христофоров хвастались перед своими собеседниками, что купили «Зениту» за 20 и 40 миллионов победу, соответственно, в полуфинале и финале Кубка, отмечает издание. Другая испанская газета «Паис» пишет о трех телефонных разговорах и о сумме в 50 миллионов, не называя при этом валюту, в которой была дана взятка. По данным АБС, Петров, проживающий в Испании с начала 90-х годов и арестованный 19 июня по распоряжению следователя Гарсона, является лидером тамбовской преступной группировки. Вместе с тем газета признает, что до сих пор следствию, несмотря на проделанную в разных странах работу, не удалось выяснить, являются ли подобные утверждения Петрова и Христофорова правдой или речь идет о беспочвенной браваде. Со своей стороны, ПАИС утверждает, что Гарсон направил несколько недель назад запрос в прокуратуру Германии с информацией о возможной взятке, данной русской мафии, чтобы обеспечить «Зениту» победу в полуфинале Кубка УЕФА над Баварией. 24 сентября суд принял решение оставить Петрова под стражей. Решение суда было принято в связи с иском защиты по факту его ареста в ходе июньской полицейской операции под кодовым названием «Тройка», во время которой был арестован арестовано еще 12 человек. Петрову вменяется в вину руководство преступной группировкой и неуплата налогов в Испании на сумму более чем в 3 миллиона евро. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Матч «Зенит-Бавария» в Петербурге состоялся 1 мая этого года. «Зенит», напомню, победил 4-0. Продолжает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Это было самое крупное поражение «Баварии» более чем за 30 лет. Мюнхенская прокуратура заявила, что пока не ведет никаких расследований. «У нас нет никаких фактов по этому поводу», заявил мюнхенский прокурор Антон Винклер журналу «Фокус». «Пока нет официального запроса о юридической помощи от испанских коллег. Это может продлиться достаточно долго, пока такая просьба будет официально оформлена». Сам футбольный клуб «Бавария» поместил на своей официальной странице в интернете сообщение для прессы, в котором говорится: «Футбольному клубу «Бавария» о таком подозрении известно еще меньше, чем мюнхенской прокуратуре. Мы будем пытаться получить, сколь возможно, серьезную информацию по этому поводу». Написавший книгу о тамбовской преступной группировке немецкий журналист Юрген Рот в своем комментарии в немецкой версии газеты Financial Times напоминает, что в 90-е годы тамбовские контролировали 70% бизнеса в Петербурге. Рот сказал также, что нынешний глава группировки Петров, сидящий последствием в тюрьме в Испании, всегда был известен как ярый болельщик «Зенита». Юрий Векстер для Радио Свобода, Германия.
А вот и какое заявление разместил на своем официальном сайте футбольный клуб «Зенит». Игра, показанная «Зенитом» в матчах с «Баварией» и «Глазго Рейнджерс», является лучшим доказательством того, что победы петербуржцами были добыты в честной, бескомпромиссной борьбе. Руководитель пресс-службы «Зенита» Алексей Петров обратил внимание на то, что так или иначе речь не идет о подкупе «Баварии» футбольным клубом «Зенит», поэтому господин Петров и призывает СМИ к сдержанности. А вот как прокомментировал мне последние события вокруг матча «Зенит-Бавария» главный редактор петербургского радио «Зенит» Федор Погорелов, и отмечу, что, несмотря на название, радио «Зенит» не представляет интересы клуба «Зенит».
Во-первых, уже нужно понять, какие, собственно говоря, переговоры подслушали источники, которые сообщили это испанским журналистам, потому что знакомые мои с РИА Новости звонили в испанские газеты и в испанскую полицию. Там пока от всего отнекиваются. И в качестве источника этой новости называют анонимный источник в полиции. Увы, мне кажется, для того, чтобы верить в это, такого уровня источников недостаточно. Верить УЕФА в первую очередь. Ну а мое-то мнение сводится к тому, что это, конечно, ересь колоссальная. Я видел эти матчи. 4-0 не сдают игры даже за 40 миллионов или за сколько там. То, что это тамбовские, это совсем уже какая-то совершеннейший паноптикум. Сразу после матча на следующий день я ездил в Кемпинске разговаривать с адвокатом, брал у него интервью. Прежде чем брать интервью, долго говорил с Диком, естественно, обсуждал ту феерию, которую мы все видели на Петровском 1 мая. Дик мне рассказал, что после первого гола, забитого Погребняком в дебюте встречи со штрафного, Ван Боммель, защитник Баварии, голландец, успокаивал своих коллег, и Дик у него по губам прочитал: «Не волнуйтесь, сейчас мы отыграемся».
Это был главный редактор петербургского радио «Зенит» Федор Погорелов. Кстати, уже на второй минуте игры «Зенит-Бавария», еще до гола Погребняка, зенитовский защитник выбивал мяч из пустых ворот. В одном из записанных разговоров, как утверждает газета «Эль Паис», говоривший сказал, что счет будет именно 4-0, и предлагал поставить крупную ставку в букмекерской конторе именно на этот счет. В пресс-службе УЕФА мне сообщили, что пока никакого расследования в отношении «Баварии» и «Зенита» не ведется. Все, что имеется в распоряжении дисциплинарной комиссии УЕФА, по словам представителя пресс-службы, это публикации в испанских СМИ. Комиссия будет принимать дальнейшие решения в зависимости от того, появится ли в ее распоряжении дополнительные заслуживающие доверия материалы.
Андрей Шароградский, мой коллега, проверял сегодня достоверное сообщение в испанской печати о сомнениях в честной победе команды «Зенит» в Кубке УЕФА сезона 2007-2008 года. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Широко обсуждается книжная новинка, почти тысячестраничная биография самого богатого человека в мире, инвестора, создателя и владельца конгломерата Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Книга, написанная Алис Шрёдер, называется «Снежный ком. Уоррен Баффет и бизнес жизни». Известен Баффет еще и тем, что в 2006 году он безвозмездно перевел в благотворительные фонды около 40 миллионов долларов, примерно половину своего состояния, 40 миллиардов долларов, примерно половину своего состояния. Это самый щедрый акт благотворительности в истории человечества. О деловом стиле и феномене предпринимательского успеха Уоррена Баффета рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Уоррен Баффет, самый известный и успешный инвестор в мире, за феноменальное рыночное чутье и безошибочные экономические прогнозы уже давно получил прозвище «Оракул из Омахи», города, в котором он родился 78 лет назад. Свои первые деньги он заработал в 6-летнем возрасте, с выгодой перепродав несколько банок Кока-Колы, а уже в 11 лет он получил первый опыт игры на бирже. Юный Баффет одну за другой разрабатывал схемы зарабатывания денег, поставив перед собой цель к 30 годам стать миллионером. Отвечая однажды на вопрос журналиста, как ему удалось стать богаче Бога, Баффет ответил, что дело заключается отнюдь не в интеллекте и таланте, а в разумности и рациональности. Одно из главных его правил – вкладывать деньги в простой и понятный бизнес, стабильные и всегда нужные людям компании. На работе его зачастую можно увидеть неаккуратно причесанным, в расстегнутом пиджаке и в галстуке, не менявшемся несколько недель. Однако это никогда не мешает его бизнес-проектам, мельчайшие детали которых Баффет порой знает лучше своих подчиненных. Удивительно, что ни один из инвесторов, работавших на рынке параллельно с ним и, по сути, также рисковавших, не смог добиться такого же стабильного успеха. И это при том, что Баффет никогда не скрывал секретов своего бизнеса. Уоррен Баффет говорит: «Каждый божий день я делаю то, что мне нравится. Я занимаюсь этим с людьми, которые мне нравятся, и мне не приходится общаться с теми, кто мне неприятен. Единственная связанная с работой неприятная вещь, с которой приходится сталкиваться каждые 3-4 года, это необходимость кого-то увольнять».
Экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. Биография Уоррена Баффета содержит тысячи фактов, подтверждающих предположение о том, что самым богатым человеком в мире может стать только человек чрезвычайно экстравагантный и мыслящий нешаблонно. У микрофона, пролиставший книгу о Баффете, мой нью-йоркский коллега Александр Генис.
Баффета, как Эйнштейна, окружает аура восхищения и непонимания. В его судьбе много странного, начиная с личной жизни. После 25 лет счастливого брака жена, мать его троих детей и директор их совместного предприятия Сьюзен Томпсон оставила семью, чтобы стать певицей в кабаре. История из-за Генри. Еще и потому, что перед уходом она нашла себе замену. Скромную уроженку Латвии, она работала официанткой в кафе, где однажды пела Сьюзен, Астрид Мэнкс. Этот треугольник оказался на удивление счастливым. Все рождественские открытки Баффетов подписывались тремя именами. С деньгами тоже непросто. Баффет живет в том же доме, который он за 37 тысяч купил полвека назад. Получает 100 тысяч, ездит в Кадиллаке, но без шофера. На столе у него нет компьютера, в кармане сотового телефона. Что касается миллиардов, то они, обойдя детей, уйдут на благотворительность. Баффет не верит в династии. «Мы же не посылаем, — говорит он, — на Олимпийские игры детей прежних рекордсменов. Чтобы Америка процветала, деньги нужно не наследовать, а зарабатывать каждому поколению заново. Надеюсь, упростить филантропические заботы, Баффет передал значительную часть своего состояния тем, кому нужнее – Биллу Гейтсу, с которым постоянно играет бридж. Впрочем, он помогает и другим. Например, Боно. Баффету понравилось, как разумно тот распределяет доходы между членами своей группы. Среди прочего, эта помощь выражалась в совете. Перед благотворительным концертом Боно спросил, как пронять слушателей. Баффет посоветовал взывать не к совести, уязвленной зрелищем нищеты, а к патриотическому тщеславию американцев. Народ, способный высадить человека на Луну, может спасти африканскую деревню. Тактика, сказал Боно, оказалась беспроигрышной. Неудивительно, что Баффету смотрят в рот и записывают все, что он скажет. Его высказывания тоже необычны. Как восточное изречение: «Мы сидим в тени дерева, не нами посаженного». Или так: «Лишь с наступлением отлива станет ясно, кто плавал голым».
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватели «Свободы» Александр Генис и Иван Трефилов. Широко обсуждается книжная новинка. Это тысячестраничная биография Уоррена Баффета под названием «Снежный ком». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 2 октября. Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Свободы». Сегодня четверг, а значит, российский час поверх барьеров продолжит эфир нашего радио после новостей. Я передам микрофон Марине Тимашевой. Не пропустите эту программу. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.